Слава Богу за прекрасную возможность сегодня снова открывать Писание. И я, честно скажу, я очень рад, что эта возможность у нас еще не отнята. Еще Господь стучится к нам, еще есть время благодати, еще есть время возможности познавать Его пути, познавать Его волю и двигаться путями правды. Сегодня мы начнем разбирать 7 главу книги Откровения. И, может быть, какие-то вопросы мы пропустили с предыдущих глав, но я думаю, что 7 мы разберем, а потом вернемся к началу еще раз и пройдем нужные моменты. Вот дойдем до труб и вернемся назад, чтобы все еще раз пройти. Давайте прочитаем сначала. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова 12 тысяч, из колена Гадова 12 тысяч, из колена Асирова 12 тысяч, из колена Нафалимова 12, из колена Манасии 12, из колена Симеонова 12 тысяч, из колена Левина 12, из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова 12 тысяч, из колена Вениаминова тоже 12 тысяч. После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, народов и языков, стояло пред престолом, пред Ангелом, в белых одеждах с пальмами, ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Ангелу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: аминь, благословение и слава, премудрость и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начал речь один из старцев, спросил меня: все облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Ангца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. И они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет водить, пасти их и водить на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу из очей их, Вот такая вот глава 7. И давайте теперь конкретно по каждому стиху пройдем, а потом как бы попытаемся общую картину нарисовать. «После сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Значит, если мы посмотрим, книгу пророка Даниила и прочитаем Даниила 7:2. Написано здесь так. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Значит, ну, вы понимаете, четыре ветра земли, четыре ветра небесных, я думаю, что речь идет об одних и тех же ветрах. И, ну, прежде всего, я думаю, что нужно понимать, что четыре ветра – это как север, запад, юг, восток. Это просто вся земля, все пределы земли. Вот стоят четыре ангела на всех пределах земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Вот они держат эти четыре ветра земли, и появляется другой ангел, и он говорит: не делайте никакого зла, то есть не отпускайте эти ветры, пока мы не поставим печати на чела рабов Божьих. И вот когда поставим эти печати, тогда вы можете отпустить эти ветры. И значит, мы понимаем, что речь идет все-таки не о буквальных ветрах, как многие проповедуют, что вот будут отпущены стихии и начнется на земле большие катаклизмы, там цунами всякие, хуриканы. Когда земля, то есть все, все четыре уголка, все... весь объем земного шара будет наполнен познанием славы Господней, как наполняет. И естественно, что значит, сейчас я переключусь. Естественно, что этот ангел имеет эту печать живого Бога. То есть он принесет на землю эту весть, которая будет ну, массовым явлением. Вот сейчас, допустим, да, ну, каждый сам идет индивидуально, как бы доходит до этого уровня, и этих людей практически никто на земле не видит, добрым словом их никто не называет. Они только достигают этого уровня. Писание говорит, что Бог незамедлительно посылает серп, чтобы пожать их, потому что они очень большая драгоценность. Он их забирает. Но а в последнее время, когда земля будет наполнена познанием, конечно же, мы должны понимать, чтобы земля наполнилась познанием, недостаточно одного ангела. Как говорит здесь Писание, Бог выбирает себе 144 тысячи. Но многие толкуют и говорят, что это будет пробуждение евреев и все прочее. Но на самом деле я глубоко убежден, что никого нету. Есть только новый Израиль, которому, да, иудеи будут присоединяться в последнее время, там будет пробуждение, но не об этом здесь речь идет. Вообще, я считаю, что из всех 12 колен Израилевых, для меня вот слово «Израиль» – это то, что Бог сказал когда-то Иакову, что «ты боролся с Богом и людей», а он сказал ему, что отныне имя твое будет Израиль, потому что ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. То есть слово Израиль, оно переводится как победитель, как тот, который боролся и победил. Поэтому мы понимаем, что это новый Израиль и что это те самые победители, о которых мы читали во второй главе и в третьей главе. Это те же самые люди, которые мы потом читаем, что они девственники, они, значит, это о них написано, что они не возлюбили души своей даже до смерти. И это о них сказано, когда дева, женщина родила младенца мужеского пола. И сказано, что этому младенцу надлежит пасти железным жезлом все народы. И это еще одно свидетельство того, что речь идет о победителях, потому что побеждающий наследует все, и он будет с этим жезлом железным, и он будет пасти язычников этим жезлом. И об этом младенце идет речь, и это 144 тысячи, это этот младенец, это и те, которые победили дьявола кровью Христа и словом своего свидетельства, не возлюбивши души своей даже до смерти. Это все об одном и том же. Итак, 12 колен Израилевых, это полнота Божье число, полнота. Вот, допустим, за 666 сказано, что это число человеческое. Правильно? Здесь ничего не говорится. Если бы это было число человеческое, то тоже было сказано, что это число человеческое. Значит, мы понимаем, что это просто нужная полнота людей, причем, ну, как бы получается 12 колен по 12 тысяч, и как бы еще умножить на 12 тысяч, умножить на 12, то есть это... И еще речь, это 144 получается, речь идет о том, что это, ну, как бы двойное количество необходимых людей, которые нужны будут для того, чтобы проповедовать Евангелие Царства, чтобы это Евангелие Царства распространить по земле. Почему? Потому что, вот давайте посмотрим, что здесь написано. Вот здесь перечисляются все эти колена, и все эти, с каждого колена по 12 тысяч, и дальше 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен и колен народов и языков стояло пред престолом, пред ангцем, в белых одеждах, пальмовыми ветвями в руках своих». То есть, для того, чтобы вот это великое множество, которое никто не мог перечислять, появилось, нужно сначала собрать помазанных победителей, которые будут курировать, да, эти все массы, потому что это ж надо кому-то принимать эти массы. Человек сам, хотя, да, земля будет наполнена славой Божией, да, это будет, такая благодать и движение Духа, что все резко будут каяться и принимать Бога, но, тем не менее, все равно любому человеку нужно начинать. Пожалуйста, вот, наверное, надо сделать так, чтобы телефоны выключали на собрании, потому что вы поверьте мне, что вы отвлекаетесь. Вы дух не услышите. Не читайте в это время ничего, не ищите ничего, потому что это неправильно. Я это знаю на 100%. Я убеждаю вас в этом, что нельзя отвлекаться, потому что толку, что вы услышите информацию. Мне нужно, чтобы вы услышали от Господа, за что зацепиться, потом у вас у самих картина будет вырисовываться. Поэтому не теряйте этой возможности. Значит, это великое множество людей, оно появляется в результате работы вот этих вот 144 тысячи победителей. это действительные победители, и их Бог не выбрал просто, как говорят, что вот великая скорбь начнется, но Бог там соберет из евреев кого-то. Для того это написано, после того я увидел, после чего увидел, когда сначала собрались 144 тысячи, которым суждено вести войну на небе и сбросить дьявола на землю, и которые действительно не возлюбят души своей даже до смерти, то есть пройдут через смерть отречение от своей ветхой природы и найдут воскресение, и они будут способны делать из церкви настоящую церковь. Понимаете, все должно поменяться. Абсолютно все христианские традиции будут заменены. Очень многое нас самих будет удивлять, что мы прожили христианскую жизнь и даже не знали, что Богу нравится, что Ему не нравится. А что Его в церкви просто раздражает, это миллионы всяких вещей, миллионы всяких традиций, которые есть, которые всосались в нашу кровь, и мы думаем, что это, ну, то, что Богу нравится. На самом деле будет полная переоценка всех абсолютно ценностей христианских. И я же говорю, у нас самих будет огромное удивление, что мы даже не знали, что многими нашими христианскими заморочками мы просто искушали Господа и издевались над всем божественным. Очень многое в нашем сознании просто изменится. И вы знаете, если, допустим, сейчас это менять, то нас просто побьют камнями за это. Настолько это непривычно, настолько это не, как бы не по-христиански, с нашей точки зрения, что ничего это Бог не будет делать, пока не придет это новое время. Вот. Но мы знаем, что как только эти подымутся люди, в славу Божью войдут и начнут войну на небе, то, конечно же, это будет как раз суд Вавилонской блудницы. Это будет... Мы должны понимать, что Вавилонская блудница – это не только ну, церковь как отступница, это и государственная система. И, как ни странно это звучит, это и определенное государство тоже. Нам нет нужды сейчас это, как говорится, подводить к чему-то, но это и религия одновременно, это система ценностей, которые устанавливают власть имущие, которые, ну, в общем-то, влияют и на религию, и на понятие, и на понимание Библии и всего прочего. Но вот это все начнет рушиться в момент поднятия этого младенца мужеского пола на небо. И поднятие его будет неожиданное и резкое. Не успеет это движение родиться. Сатана рассчитывает подобрать к нему ключи, найти слабые места, но он ничего не успеет, потому что оно только родится и сразу будет поднято на небо. Почему? Потому что мы должны знать, вот, что касается сеяния жатвы, это абсолютная правда. Он туда подымется, этот младенец мужеского пола, ничего не вырос, ну, он не вырос для того, чтобы стать сильным с этим жезлом железным. Он этот железный получит на небе, ему его передадут. И войну он будет вести не своими силами, а силами посеявших. И это очень важный момент, потому что как только оно появится, это дитя, и, ну, казалось бы, что он призван для того, чтобы воевать на небе, он призван пасти этим жезлом железным, он же должен вырасти, как-то укрепиться, стать хотя бы юношей. А он нет, он прямо вот в детстве он берется и поднимается на небо, и оттуда уже начинается война, потому что он не своей силой будет воевать, и не своими, не то, что он в чем-то вырос, он просто принимает это от других. И вот, смотрите, после сего взглянул, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть. Когда Писание говорит, что после великой скорби будет великое множество людей, которые пришли от великой скорби, и говорят, что церкви не будет тогда, когда будет великая скорбь. А кто же будет этих людей вести к взрослой жизни? Кто их будет питать, если не церковь? Ведь не было и не будет никогда такого, что человек вот так раз и стал духовным. Все равно ему нужно пройти определенное, хотя это как бы такая будет крайне ускоренная программа, но все равно ему нужны будут какие-то ориентиры, какие-то люди, которые могут показать ему путь, куда нужно идти, потому что так не бывает. Я же говорю, да, слава и как бы благодать будет неимоверная, вся земля будет покрыта познанием славы Божьей. Люди практически, я считаю, что вот когда-то в свое время в Америке люди приплывали на кораблях, я не помню какой год, по-моему, начало 900-х годов, и они только приплывали, они сразу чувствовали, выходили на берег, они чувствовали славу Божию сразу, падали на колени прямо на выходе. Я не помню, где я это читал, Эдик, наверное, знает. Нет? Поищите где-то. Это есть. То есть, в определенное время Бог, наверное, я не знаю, тестировал он эту программу или просто это так было такое время. Но люди действительно, не могли не думать об этом. Они сразу включались в это, что Бог есть Бог, ему надо служить, ему нужно поклоняться. Точно так же, как в Уэльсе, тоже резко закрылись все пивнухи, все позакрылось, потому что люди, неожиданно просто вот кинулись в такое богоискание, и резкое такое пробуждение было. Тестировал Бог, не тестировал, я не знаю, но факт тот, что это было опробовано, но в конце времен это будет настолько сильно массовое явление, потому что вся земля. И будут дополнительные стимулы людям задуматься о Боге. Почему? Потому что когда ангелы отпустят четыре ветра, да, явно, что это еще не то, что будет вредить людям, а будут большие знамения в природе, будут большие катаклизмы, так что Бог многих заставит задуматься и через это. Одновременно будет действовать огромная благодать, одновременно вместе с благодатью будет прижимать людей обстоятельства, чтобы некоторых людей страхом спасать. Потому что, подождите, сначала поставим печати на чела рабов. Вот, опять же, Писание говорит, что рабам будут ставиться печати. В данном случае речь идет, конечно же, не только о том, что свидетельство всем, что я раб, но и власть, которая дана им для язычников, железный жезл, чтобы пасти язычников. Вот это 144 тысячи, они получат этот жезл, и они будут формировать настоящую церковь Иисуса Христа. Хочу еще раз и тысячу раз еще раз повторить, что Бог продемонстрирует себя в полном объеме. Он продемонстрирует красоту своего закона, Он продемонстрирует красоту своей церкви, Он покажет преимущество своего дома над всеми остальными делами, какие только есть на земле. Это обязательно будет случиться. Славой Божией и познанием Бога будет наполнена вся земля. Пророки об этом очень-очень много говорили. Поэтому мы должны стоять на этом, что мы дожидаемся времени, когда у нас просто не будет ни дня, ни ночи, ни часа на какие-то наши дела. Человек будет полностью отключен от всего на свете, потому что такое стечение людей и такое стечение нужд, с которыми встретится помазанный человек, конечно, их будет в два раза больше, чем нужно. Следует понять, что если один кто-то там что-то ослабел, у него есть замена, да, то они, но то, что это вся земля перевернется, и что это будет такое настолько массовое явление, что нужно будет день и ночь показывать пример и показывать путь, как идти и что делать, чтобы была церковь, которую Бог хочет проявить на земле. Он очень сильно хочет, потому что вы не представляете, насколько пародия на церковь сегодняшние религиозные структуры. Это очень обидное явление. Не то, что Богу не обидно, но терпение Бога, когда Он на все это смотрит, когда основная масса приходит к Богу для того, чтобы использовать что-то у Него, взять и тем самым решить какие-то свои проблемы, и близко не думает о том, что Бога надо полюбить, то есть нужно влюбиться в закон Божий, нужно закон Божий сделать смыслом своей жизни, то, конечно же, это очень отвратительное явление, на которое Бог с таким божественным только терпением смотрит. И когда люди откровенно говорят, что я невеста, но я же не могу не изменять. Я же во плоти живу, я же не могу. И когда закон применяется не как закон свободы, а как закон ограничивающий, когда человек говорит, я не буду смотреть на других женщин, потому что я буду в мыслях своих согрешать, я не буду ничего воровать, потому что меня Бог накажет. Закон запретов. И, конечно же, это противное явление. Почему? Потому что, во-первых, человек это утверждает, он говорит, что это нормально, Бог за это заплатил, я могу теперь свободно использовать Бога, как я хочу, все свои желания без проблем может не осуществлять, но мириться с ними, но все равно я праведник. А на самом деле, представьте себе женщину, которой муж говорит, я тебя люблю, ты моя единственная, все, а в голове у него, кто его знает, где его желания бродят, да? Никому это из нас не понравится. Если бы женщина знала его мысли, что он на самом деле думает, она бы, я уверен, что она бы не стала оставаться с ним никак, потому что это совсем чужой человек, который живет совсем, другой какой-то жизнью. Вот так и христиане. так и церковь. Потому что это официально проповедуется, что мы ничего не можем изменить. Нас мир будет манить, тянуть. Мы вот так отгораживаться от него и всячески, ой, Господи, сохрани ты меня от этих искушений. А Господь что, хранить хочет? Господь хочет, чтобы оно вышло у тебя изнутри, и чтобы ты полюбил Бога всем сердцем. Ну, кому это нужно? Никто в это не верит, потому что, ну, я же не говорю неправду, возьмите статистику, возьмите любую церковь, все об этом проповедуют, что нету свободы от греха, нету. Есть юридическая свобода, которую Бог нам предложил, потому что Он знает, что мы никогда не освободимся, поэтому Он решил нас искусственно освободить, сделать нас свободными, а дела наши, это уже дело десятое. Вот это как раз антихристово племя, это вавилонская блудница, и против этого все Писание. Так вот, Господь долго терпел и удерживался. Но я говорил много раз, почему это так в мире происходит? Да потому что нельзя церковь держать наверху в Божьей славе, чтобы следующее поколение, ну, как бы оставалось в Божьей славе. Если церковь сегодня в Божьей славе, то следующее поколение останется без надежды. Если оно останется без надежды, значит, оно уже не может быть в той славе, в которой пребывают их отцы. И по этой причине Бог опустил церковь от самого начала на самый низ, и люди индивидуально, каждый сам по себе. Церковь дает ему только самое начало, что Бог есть, и что ищущим Его Он воздает. Вот эти две вещи Бог не позволяет убрать даже с вавилонской блудницы. А дальше уже каждый сам должен искать и Царствие Божие, находить его и проходить через страдания, через свою собственную Голгофу, получать терпение, надежду, опытность, и потом уже входить в Божию славу. Но если церковь в Божьей славе, вся церковь, то следующее поколение видит эту славу, и надежда, когда видит, она не есть надежда. Поэтому мы должны это четко понимать, что это был план Божий, что церковь все время на самых немощных началах для того, чтобы, ну, вот эти люди сеющие собирались потихоньку в таком индивидуальном порядке и достигали своего совершенства через свой собственный поиск Бога. Поэтому те, которые надеются, что церковь им поможет, помажут их там, и какой-то помазанный что-то сделает, Христос сказал, не ходите и не гоняйтесь. Вот тут, если найдется, значит найдется, не найдется, значит не найдется. Итак, Бог, конечно же, терпит эту церковь очень сильно, и Он хочет ее видеть даже гораздо выше, чем первоапостольская церковь. Почему? Потому что первоапостольская церковь, она не была сильно отделена от закона, от иудейства, и в ней было, она находилась на таком переходном периоде, когда Ветхий Завет заменялся новым, Бог же не заменял его, вот так отрубил и все, потихоньку, помаленьку это все процессы шли. И поэтому там была огромная слава Божия, но не такая, какая будет в последнее время. Церковь будет наполнена такой славой Божией, какой не было еще никогда на земле. И это будет маяком, это городом будет зажженным наверху горы для всех этих народов, которые повернутся к Богу. Они, конечно же, всякий, повернувшийся к Богу, должен идти через церковь на более близкие отношения с Богом. Если не будет церкви, очень многих можно потерять, потому что, конечно же, это время активизации сатаны на земле, и он будет много врать, много крутить на земле своих дел, то церковь, конечно же, будет золотой церковью, то есть очищенной на все 100%. Золотой светильник – это светильник, который прошел через огонь и который освобожден от всех примесей, от всех вещей, которые могли как бы быть среди золота. Золото Бог добавил много, а потом провел через огонь, отделил от золота все остальное, что есть, и человек, значит, входит в эту небесную структуру. Конечно, тогда будет видна разница между служащим Богу и неслужащим. Конечно же, тогда церковь будет действительно победоносная. Все, что свяжется на земле, все будет связано на небе, потому что это небо будет на земле. И, конечно же, вот взаимоскрепляющие связи, когда страдает один, с ним страдает все тело на него работает. Радуется один, радуется с ним все. Это все обетования по поводу церкви, которые есть в Священном Писании, будут исполнены во всей полноте, со всеми дарами, со всеми проявлениями, потому что Бог это обещал, что Он проявит Себя в последнее время, и молитвы, которые неслись, многомиллиардные молитвы о том, что пусть придет Твое Царство, и пусть будет Твоя воля на земле, так как она на небе, эти чаши собраны. И эти чаши готовы, чтобы их пролили на землю. А когда они будут пролиты на землю, тогда исполнится это посеянное миллионами, миллиардами людей, которые несли эти молитвы к Богу. Мы не должны думать, что вот эти вот там все молитвы «Господи моего сыночка», «Господи мою дочечку», и там институт, и все. Ну да, Бог отвечал на эти молитвы, но их никто, поверьте, не будет собирать. Собираться будет то, что Богу нужно, то, что Он же оставил молитву «Отче наш». Для чего? Для того, чтобы мы знали, что Ему нужно, что Он хочет, чтобы было на собранное. Когда это все будет вылито на землю, то тогда это все совершится. Поэтому мы еще раз говорим, что есть сеющие, есть жнущие, которые действительно будут пожинать то, что... И вот смотрите, «и воскликнули громким голосом, говоря, спасение Богу нашему». Ну, здесь немножко, не совсем... Я воспринимаю это как, которые говорят спасение Бога нашего, сидящего на престоле и акция. И спасение Богу нашему, как-то, я не знаю, оно не звучит. Правда, Леша? Микрофон возьми. Я пока водички.
Совершенно правильно. У меня еще вопрос есть по... Сейчас, секундочку. Если почитаешь стих.
Какой?
Сейчас сделаю светлее. 15 стих. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь. И в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Почему uh-huh. это будет обитать в них? Что до этого Он не обитал в них? Uh-huh. У меня такой вопрос.
Значит, смотри, вот точно так, как херувимы, да? Мы будем восхищены на небесах для встречи с Господом. И Писание говорит, и так всегда с Господом будем. на небесах. В то же время мы будем на земле. Посажены мы на небесах в нашем духе, но в то же время день и ночь в храме его – это 100% земные отношения. Поэтому это тысячелетнее царство. И ведь будет две войны. Одна война будет на небе. Вторая война, когда сатана будет сброшен на землю. Почему об этой войне не говорят? Потому что никто не верит, что церковь будет при великой скорби. На самом деле, блажен, кто достигнет не 3,5 года, а блажен, кто достигнет 3,5 года и еще 6 месяцев, говорит Писание. Да? То есть война, в конце концов, будет на земле, опять же таки, церкви с дьяволом. Да, она будет под главенством Христа, но в данном случае следует понимать, что Христос как такое совокупное понятие Христовых, потому что победить дьявола на небе, допустим, мы побеждаем его кровью Христовой, жертвой Христовой и словом своего свидетельства. Точно так мы побеждаем его и в конце времен, когда закончится 3,5 года великой скорби, которую Бог позволит находиться всем людям. Понятное дело, что те, которые будут в славе, допустим, вот эти 144 тысячи, то он им ничего сделать не сможет. Великая скорбь для них ничего не будет значить, хотя они будут тоже притесняемы. Но по заключению этой великой скорби, значит, опять война начнется. И война на то, чтобы поймать лжепророка, поймать антихриста, забросить его в ад, прочие будут убиты мечом, Господним. Понятное дело, что они будут убиты Словом Божьим. Об войнах мы будем говорить позже, когда дойдем до этого, но сегодня просто хочу сказать, что люди, которые будут посажены на небесах в своем духе, и которые будут на земле как носители славы Божией, они, как здесь написано. А в чем вопрос твой, Леша, был? Лариса, не смейся. Вот опять раз будет.
Вот написано, за то, что они победили, прошли их место здесь, это 15 стих, да, вроде бы, их место здесь у Божьего престола, в его храме, где они служат ему день и ночь. Восседающий на престоле укроет их своим присутствием. Как я поняла, это то, что они заработали, и пребывать при его присутствии постоянно будут.
Да, они уже не будут ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это все мы найдем в 22 главе, когда речь идет о тысячелетнем царстве. Поэтому мы понимаем, что эти люди, которые победили и которые пришли от великой скорби, эти все люди будут продолжать свое служение. Сначала они победят Антихриста и все его войско и лжепророка. После этого они будут царствовать 1000 лет со Христом. И потом в конце еще один будет Армагеддон уже после 1000-летнего царства. Мы говорили, почему 1000-летнее царство Бог решил сделать на земле. Это вовсе не для того, чтобы кого-то почтить и кому-то сделать какую-то привилегию. Земля по сравнению с тем, что Бог приготовил нам на небе, это, ну, просто, знаете, ничего не значащее место. Просто Богу нужно 1000 лет для того, чтобы закончить все на земле по справедливости. И остатки людей, которых нельзя как бы судить и нельзя в рай забрать, да, их нужно довести до нужной кондиции, чтобы они решили, наконец концов, какую сторону они принимают, добра или зла. И вот когда закончится этот 1000 лет, тогда сатану опять выпустят, и тогда только определится, кто все-таки не помогла ему и 1000-летнее царство. Понимаете, их тоже будет великое множество, кого сатана, видать, все-таки, наверное, при 1000-летнем царстве народ расплодится очень сильно, и человек, пребывающий в 1000-летнем царстве, у него не останется шансов после того, когда все закончится. Если он выберет сторону сатаны, он будет во все 100% справедливо осужден и отправлен уже полностью на погибель. Вот для чего нужно 1000-летнее царство. Не для того, чтобы кого-то тут 1000 лет это самое тешить, что я вот еще не умер, я на земле. Люди, которые умирали, я знал одного человека, который, не то что знал, так, знаете, при шапочном разборе, то он рассказывал, что как только он выключился, он сразу оказался где-то в другом мире, и он говорит, меня вот так вот, а он неверующий был, меня, говорит, вот так как обняла любовь, говорит, это такое чувство, просто миллион, наверное, мам, которые там в детстве обнимали. И это, говорит, настолько такое, сразу забываешь за землю, за все, за то, что у тебя есть там родные, кто-то что-то, говорит, ничего тебе не нужно, потому что ты в совершенном мире оказался. Как это чувство, я, говорит, не могу передать, но оно, говорит, настолько вот, как кто-то тебя вот так вот обнял полностью все твое тело, и все, и ты выключился. Поэтому, конечно же, там чувства миллиарды раз превышающие земные, и там, конечно же, блаженство без конца, потому что Бог наш есть Бог всего самого совершенного, поэтому даже на разум не может прийти человеку, что Бог там готовит. Есть у вас еще какие-то вопросы? Победа Богу нашему. Да, возможно, победа Богу нашему. Да, вот это может быть лучше. Ну хорошо, есть какие-то вопросы? Или я достаточно ясно объяснил все? Мы не пойдем к следующей главе, у нас еще есть полчасика времени. И давайте тогда все еще раз посмотрим. Что касается родословной, вернее, колен Израилевых, мы видим, что здесь нет колена Данова, раз. Удивительно, что есть колено Манассии, а Манассия, Ефрем и Манассия – это сыновья Иосифа. Ефрема колена нету, Манассия колено и колено Иосифа. Видите, колено Иосифа здесь. Запечатлено 12 тысяч из колена Иосифа, и запечатлено 12 тысяч из колена Манассии. Причем они не идут по порядку. По порядку, допустим, начинается с Рувима, потому что Рувим старший сын, значит, Иакова, и так дальше. А здесь начинается, значит, с Иуды, и где-то я тут видел тоже разницу не по порядку. Вот Симеон, по-моему, Манассия, видите, Манассия идет, сначала идет Иуда, потом Рувим, потом Гад, потом Ассир, Нафалим. И потом Манассия. Манассия вообще это Иосифа сын. То есть из этого мы видим, что не конкретно Богу нужно какие-то колена, а какие-то качества. Ну, 12 это полнота, вот сколько он выбирал апостолов, да, и 12 колен Израилевых – это полнота определенная характера родилась, чтобы племя израильское появилось, да, такой, какой Бог его наметил. Ему нужно было родить 12 патриархов, которые будут представлять 12 колен. И в каждом колене свои какие-то особенности, которые Богу нужны были. Для чего вообще Богу нужны были евреи? Прежде всего для того, чтобы создать тело для Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа было собрано изо всех частичек народа израильского. И каждый конкретный какой-то показатель, представьте себе 12 колен, да, и вот колено даже Вениаминова, хищный волк, да, и вот среди этого колена находится, какая-то изюминка. С одной стороны, он из этого племени, но он как бы, особо имеет какие-то данные, которые вот все это Бог собирал из всех колен Израилевых для тела Иисуса Христа, для того, чтобы сделать его приближенным к небесным стандартам, потому что это Бог уготовывал его тело. И для того он и избрал Авраама. И если вы знаете, что как только Иисус Христос миссию свою закончил, все, Бог... Он их просто рассеял по всему лицу земли и даже допускал все эти страдания им, потому что евреи, они, специфические мозги у них, потому что Бог их вел специальными особыми путями, и их нельзя, где 2-3 еврея собрались, там... Или открытие какое-то мировое, или проблема какая-то, типа коммунизма и всяких измов, они на эти изи, на это только и способны. Вот. Поэтому он их разгоняет постоянно и временами вообще допускает терроризировать их, чтобы они не укреплялись на земле. Потому что это же такой народ, что они контролируют банковскую систему на сегодняшний день, мировую, они контролируют все эти масонские ложи, все тайные эти там правительства, все, везде они. И это очень сложно, если какую-то группу людей сатана, еврейской национальности сатана захватит, то они такого натворят на земле, что держись. Поэтому Бог их все время сдерживал. Вот говорят, там, благословляй народ израильский, потому что это тебе благословение, потому что надо... Написано в Библии, надо благословлять. Нет уже народа израильского. Благословляй Божьих детей. Божье семя на сегодняшний день – это не тот иудей, кто по наружности такого, а тот, кто внутри такой, тот иудей. Если ты внутри имеешь принадлежность Божьего народа, значит, ты иудей. А если нет у тебя принадлежности к Божьему народу, значит, никакой ты не иудей, никакой ты не Божий народ. Поэтому речь идет о том, что под конец евреи будут принимать Иисуса Христа. Написано, что они узрят на того, кого они пронзили, и будут рыдать о нем, как о единородном сыне. То есть... Бог и евреев повернет к себе. Но это не значит, что вот эти 144 тысячи – это чистые евреи, потому что ясно и понятно, что они четко выбрал 144 тысячи, и после этого, что случилось после этого? После этого великое множество оказалось на... стеклянном море, и понятное дело, что влияние на них оказали эти 144 тысячи. Вот. Потому что вот это засело в головы людей, что Бог не допустит нам страданий на земле, Бог церковь заберет. И уповают на то, что мы будем подняты на небеса. Для встретения Господу. Так мы можем быть подняты на небеса, ногами ходя по земле. Это совсем другое, это духовное поднятие всех избранных Божьих. Для чего? Там же четко сказано, для того, чтобы встретиться с теми, кто там уже на небе. Написано же четко, что Бог возьмет их всех и приведет их на небо, на наше небо, на облака, даже сказано, чтобы мы понимали, что речь идет о нашей вот этой вот ситуации. И мы туда будем подняты для того, чтобы с ними там иметь встречу. И так всегда с Господом будем, написано. Но это совсем не то восхищение, которое будет после тысячелетнего царства, когда уже все закончится. Вот. Поэтому мы должны понимать, что церковь выполнит свою миссию до конца, жатва будет пожата. И об этом четко написано в книге Откровения. Почему-то никто, нигде я еще этого не нашел, чтобы кто-то это сказал. Но вот я на сегодняшний день не могу вам все привести места Писания, но когда-нибудь когда будем возвращаться, я специально выберу день, чтобы... взять все места по поводу восхищения церкви, по поводу встречи на небесах, по поводу сеющих и жнущих, потому что вот говорят, что это не по Писанию сеющие и жнущие. Все эти места надо поднять, и все будет это на месте стоять потом, потому что Это очень важные моменты. Давайте еще, если есть у вас какие-либо вопросы по книге Откровения. Согласны вы с тем, что Израиль переводится как победитель? Потому что он же четко сказал, что отныне имя тебе будет Израиль. Почему? Потому что ты боролся с Богом. И человеков одолевать будешь. Человека одолевать будешь, это и есть победитель. Да? Тот, кто побеждает. Правильно я такие рассуждаю? Значит, к сожалению, я не нашел в Википедии, что означает имя Израиль. Там какие-то туманы непонятные. Вот. Но я прочитал, откуда это взялось имя, как Бог его произнес, кому он его, ну, как бы определил, и я понял, что это имя означает все-таки победитель.
А что сами евреи говорят?
Ну, я не нашел, может, я так не сильно искал. Ну, посмотри.
Сейчас?
А?
Сейчас?
Ну, это можно тогда, когда вот такие вопросы становятся. Леша, ну когда говорится слово, тогда надо слушать. А когда вот есть возможность, микрофон возьми. О, видите. Ну, я не нашел, поэтому я и говорю, что я просто так уже от Писания исходил. Я уверен, что речь идет как раз о побеждающих, которые наследуют все, которые действительно, ну, определенные качества, они на них обратят внимание, избавятся от идолов, будут любить Бога всем сердцем, и эти показатели как раз сделают их способными принять Божью славу, потому что побеждающий, он наследует, то есть Бог дает этим людям возможность распоряжаться такой просто безграничной властью. Даже невероятно, какая безграничная власть, если давайте вот мы напомним друг другу. Смотрите, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит к церквям, побеждающему дам кушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. То есть но жизнь без конца, жизнь не закончится уже. Познание добра и зла есть, и вкушать от дерева жизни – это полное подобие Бога, полное, абсолютное подобие Бога. Бог сказал, надо поставить ангела с вращающимся мечом, чтобы он не смог вкусить от дерева жизни, чтобы не стал жить вечно. А когда вкусил от дерева жизни, что он станет? Он станет жить вечно. Правильно? Вот все, победил, и уже все, никто никогда тебя не сможет убить, уничтожить. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Вот этот момент особенный, сокровенная манна – это пища для особо избранных, это те, которые будут знать вещи, которые не знает и не может знать никто на земле, вообще никто. И тот белый камень, который получают эти люди, которые тоже никто не знает этого имени, кроме того, кто получает, это, конечно же, ну, как бы всем одно, а этим особо, особо. Понятное дело, что они смогут вести за собой большое количество людей, показывать им пример, показывать им дорогу к Богу, объяснять им все принципы Царствия Божия, потому что Господь же не придет на землю в живом обличии, чтобы проповедовать им всем. Господь, конечно же, будет использовать своих посланных. И вот еще какой момент я хотел подчеркнуть. 12 колен Израилевых – это в то же время 12 апостолов. Я уверен, что люди, которые вот эти 144 тысячи, это будут действительно апостолы Христовы. Это будут посланные Богом на землю люди, которые будут апостольским служением заниматься. То есть у них будет... Вообще для меня апостол, вот как апостол Павел о себе говорит, что у меня признаки апостольства все есть. То есть... Есть человек, допустим, у которого слово мудрости есть, дар, у другого слово знания, у третьего чудотворение, у четвертого там еще что-то, у пятого. А у апостола все, абсолютно все, неважно, что, допустим, я насаждал, Аполлос поливал, но для... поливки, допустим, или для насаждения можно иметь один дар, да, там, евангелиста, да, насаждать. А есть апостольский дар, то есть для этой работы у него полнота всех даров. У него и слово знание, и слово мудрость, и чудотворение все, и все. Так что эти будут люди полностью экипированы, ну, такие воины, которые, как это самое, как говорили раньше, как немцы, и ножик у него, и там, и лопата, и все, что нужно у него там для войны, и шоколадка, и все прочее. Так и эти люди, они будут, конечно, помазаны до избытка. И самое главное, что мы должны очень четко понять, что Бог крайне заинтересован явить свою славу на земле. И мы должны понять, что, понимаете, при минимальной поддержке Господа, когда Бог просто вот возьмет, прольет дождь на землю, да, и, понятное дело, как... Иову сатана придирался там, а может, а потому он так тебя, потому что ты его везде, ну, как бы. А здесь надо при минимальной, ну, как бы поддержке Господа, чтобы была решительная победа людей, чтобы Бог со своей части, но чтобы часть вот людская, что они победили его все-таки, словом своего свидетельства, своего собственного свидетельства, не возлюбив души своей даже до смерти. Это вот самый такой важный, принципиальный момент, что Богу нужна победа, чтобы была демонстрация силы обновленного человека над властью дьявола, чтобы это все была победа, которая... бы поставила последнюю точку. Зачем все это Богу нужно? Ну, до конца непонятно. Понятно только то, что Бог сильно это терпит, сильно страдает от того, что вот это вот происходит сегодня. И вот это место, что долго я терпел и удерживался, может быть, если кто-то... Найдите, пожалуйста, чтобы прочитаем его... потому что это очень важное место как раз об этом. Ну-ка, микрофон возьми. Хорошо, сейчас есть симфония. Мой отец был ходячая симфония. Вы даже не представляете. Он спроси его любой стих, он тебе скажет, где написано, как у него уже 5 классов кончил. Да, да, да. Ну, кто-то читайте.
Да, да, сейчас. Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу. И реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогой, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их.
Вот это мощнейшее пророчество. Если вы обратили внимание, что шестая печать, когда будет снята, то будет просто какое-то невероятное явление, что все, которые гневали Бога, они будут кричать: «Горы и камни, падите на нас и сокройте нас от гнева Бога». Что это будет? Я, допустим, не имею представления, но вот как он будет кричать и что он будет кричать Бог, я уверен, что речь идет о шестой печати. Когда она будет снята, то тогда вот, Леша, как там и горы, и острова, то есть и каждый остров пойдет со своим...
Опустошу месте. Горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами.
То есть все какая-то будет полная, вся перетрубация всего. Понятное дело, что это какие-то духовные символы, но это будет что-то настолько грандиозное, вот как он, что он будет кричать, уже не удерживаясь, как бы выдавать... Все. Но это будет большой гнев Господа на тех, кто ему противился, кто, смеялся над Божественным. Ну, хорошо, если больше ничего нету, переслушивайте, пожалуйста, 7 главу дома, потому что, потом... Через время много вопросов задаете, и такое чувство, что все мимо ушей пропустили. Послушайте еще раз, сделайте себе даже какие-то заметки, и надо, чтобы какая-то линия уже сформировалась, чтобы вы знали, что зачем и что для чего происходит. После 144 тысячи я увидел явление, которое... привело к тому, что великое множество людей стояло у престола. Это связанные вещи, и мы должны это четко видеть и понимать. Будьте благословены, давайте закончим молитвой. Господь, Владыка, неизменный, Царь славы, Бог всякой правды, Бог всякого ответа, Бог всякого упования. Тебе хвала и честь, Господь, Тебе поклонение. Ты достоин славы, Бог небесный. Твои дела, которые Ты делаешь, никто не может сделать вместо Тебя. И Твое решительное дело, которое Ты замыслил на этой земле, будет осуществлено, и очень скоро мир увидит величие Твое, мир увидит красоту Твою и власть Твою в полной мере. Господь, и всякое колено, и всякий язык будет преклонен пред Тобой и будет исповедовать Тебя Богом. Будь благословен, Господь, в нашей жизни. И если Ты каждого из нас готовишь к тому, чтобы мы были приготовлены ко всякому доброму делу на это время брани, на это время торжества Твоего Духа, на это время великой жатвы, Господь, то Ты успособ нас, чтобы мы не опоздали, чтобы мы могли насладиться вместе со многими людьми, которые войдут в славу этой отрадой, этой благолепием Твоей красоты на этой земле. Будь благословен, Господь, и имя Твое да будет прославлено во веки. Аминь.